Иеремия 20, там, видите, в 2 стихе, Иеремия, ну, был пророк, но Господний, он пророчествовал, и из-за этого священник, видите, священник взял тот человеку, тот Иеремию, и посадил его в колоду при доме Господнем. И так всегда, к сожалению, бывает. Вот если ты как-то говоришь во имя Господа, если ты как-то будешь, ну, придерживать Его истину, Его слов, из-за этого у тебя будет какой-то мере преследования. А факт того, что у нас есть, все у нас есть такой опыт, что мы кое-что сказали или поступили для Бога и страдали из-за этого, это, по-моему, знак, что мы как-то с Господом. Потому что, начиная там в Бытие 3 глава, где написано, что дети змея будут всегда как-то в конфликте с этим, но потомок женщина. Я думаю, что это значит, что всегда, всегда будет такой конфликт. Факт того, что мы чувствуем тот конфликт внутри себя, факт того, что мы это чувствуем в обществе, что поскольку ты начинаешь как-то поступать за Богу, ты страдаешь для этого. Это знак, по-моему, что мы с Господом. Не значит, что мы такие хорошие, такие чистенькие, такие чудесные люди. Нет. Но это значит, что все равно мы с Господом. И факт того, что он страдал на руках вот священник, я думаю, это немало значительно. Потому что через историю церковные религии сделали столько-столько, ну, злост против верующих. Ну, во время инквизиции всякие, и даже после этого. Вот. Религии, в смысле, ну, такой организирован, такой система, страшно преследовал индивидуалов, которые имели мозгов и думали о Боге для себя. И так продолжается, к сожалению, до сих пор. Но это не должен быть для нас как-то удивительно. Для некоторых людей есть какое-то представление, что если человек духовник или священник, то он такой добрый, должен быть, и нам должны как-то доверять тот человеку. А фактически в Библии есть такая тема, что нет. Священников даже в Ветхом Завете преследовали от пророков, и в Новом Завете Сын Божий явился, и он умер, в принципе, на руках священников. Если этих еврейских священников не преследовали бы Иисусу, он не умер бы. Они это, в принципе, сделали. Это они, которые как-то поставили в римский власть, чтобы это все делать. Итак, в принципе, Бог работает с индивидуалом, с индивидуальным человеком, с тобой, со мной, не с таким вот религией, вот так, что вот большие церквами и всякие, потому что он хочет дать человеку спасение на личном масштабе. Он хочет, чтобы ты будешь вечно жить, чтобы я буду. И поэтому он на работе с нами. Он действует в нашей жизни на индивидуальном масштабе, не через какие-то церкви или религии. То есть это не просто вопрос ходить в церковь и как-то уходить, чувствуя, что, ну ладно, я сделал мой религиозный долг, и сейчас я свободнее поступать так, как любой другой человек. Нет, это личные вот отношения с ним. Поэтому постоянно ободраю людей взять такой Новый Завет и вот читать каждый день. Вот и молиться. Но вот такие моменты только Бог знает, если мы это сделаем или нет. Итак, Иеремия вообще молодец. Он не просто это воспринимал, он даже отвечал против тот человека, тот священник, который вот посадил его в колоду. Он сказал в 4 стихе: так говорит Господь, вот, я сделаю тебе ужасом для тебя самого. То есть, тот человек, в конце концов, будет, ну, ужасом для тебя самого. То есть, он будет собственный враг для себя. И мы об этом трогали вчера, когда мы сказали, что сатана означает противник. И мы являемся, так как здесь написано, ужасом для самого себя. И с этим человеком ясно. В 7 стихе Иеремия сказал что-то, ну, на первый взгляд очень странно. «Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог». Я понимаю, что он чувствовал, что Бог ему как-то обманул. Ты влек меня, Господи, и я увлечен. И у Бога есть такая, по-моему, способность. Он умеет, если человек не хочет, согласно его слов, Бог как-то не пассивно. Он умеет, как-то ведет человек даже в искушение. Потому что в Отче наш нам придется молиться. Не веди в искушение. То есть, как я часто скажу, есть такие верхние спирали. Если человек хочет быть с Богом, как-то Бог готов с ним встречать. Но подтверждать человеку в этом, ну, вишни спирал. А наоборот, если человек не хочет, так как здесь Еремия сказал в 9 стихе, не буду я напоминать о нем и не буду более говорить во имя его. Если человек так хочет, то Бог как-то, ну, влек бы такой человек в заблуждение. И даже в Новом Завете так и написано, что Бог умеет отправить человеку очень сильное заблуждение. И так как мы вчера говорили, это не так, что Бог как-то дает нам все добро, и какой-то черт с рогами там на небесах как-то ведет человеку наоборот. Нет, я думаю, что все от Бога. Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Почему? Потому что он сказал в 9 стихе, не буду я напоминать о нем, то есть о Боге, и не буду более говорить во имя его, то есть во имя Божие. Хорошо, Еремия, ты так сделаешь. Бог как-то ввел Еремию в заблуждение. И иногда, когда мы встречаем с людьми, это удивительно, такие чушь, которые люди иногда сильно веруют, думая, что это на самом деле правда. И это так странно, что придется, что такое заблуждение может быть только от Бога. И так это невозможно для нас просто отдыхать, думая, да ладно, я не буду сегодня как-то слишком за Богу, и тоже не против не буду, я просто отдыхаю. Нет такой позиции, потому что Бог постоянно там ждет как-то ободрить нам, подтверждать человеку туда, куда он сам хочет. И в этом плане жизни становится, как сказать, интереснее. Это не так, что мы сможем просто пассивно как-то относиться к Богу, потому что Он не так относится к нам. Итак, 9 стих, он сказал, Еремия сказал, «Не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его, но было бы в сердце моем как бы горящий огонь». Заключение в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. Столько раз у нас были, по-моему, такой опыт. Все, ладно, с Богом уже все. Потому что, по-честному, мы все живем в каком-то мере борьба с Богом. Бог хочет, что мы будем туда, и мы туда не хотим. А если так, если мы будем так говорить, как и Еремия здесь говорил, что не буду дальше, больше я не смогу, все, ухожу от Бога. Очень сложно, как-то совесть всегда как-то работает. И он сказал, что было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. Как случилось с Павлом и Саулом, когда он шел до Дамаск по пути, Иисус явился и сказал, что это очень сложно для тебя, Павел, потому что ты как животное, и ты как-то очень сложно для тебя ходить против мою, что это на русском? Вражна?
Трудно тебе идти против вражна.
Да, трудно для тебя идти против вражна. И Павел, конечно, согласился, что это невозможно. И Бог то же самое делает с нами. Даже тех, которые, кажется, вообще сейчас далека от веры, тех, которые вот приняли веру и отошли. Хотя мы им не видим, например, церковь. Я уверен, что у них то же самое. Такой кризис совести есть. Хотя они, наверное, это не согласны бы с этим. Но так и есть. И почему? Это потому, что Бог очень хочет, что мы будем вечно жить. И поэтому слава Богу за то, что у нас есть совесть. Слава Богу, что мы не бессовестные людей. Есть бессовестных людей посреди их вот неверующих. А раз человек начинал тот отношение с Иисусом, ходить против рожна нельзя. То есть, ну, можно, но очень больно для нас. Так как у Еремия. Ладно, он хотел как-то уходить от Бога. Он типа так сказал, не буду более с ним. Не буду я напоминать о нем. Но не получилось. Сказал, что нет, я просто не мог так жить. Итак, если это так, что мы просто не сможем без Бога. Это так, как отношение. Иногда у тебя есть какое-то отношение с кем-то. И ты понимаешь, что без этого человека я не смогу. Итак, придется тогда понять, что если так и будет с Богом, хорошо, я не буду ходить против. Я буду с ним. Это не значит, что он такой жестокий. Не значит, что он как-то манипулирует человеку. Нет. Это из-за его любви к нам. Итак, поскольку у нас есть такие чувства совести, и что как-то без Бога я не смогу. Хорошо, если это так, то давайте тогда 100% с ним. 100% будем тогда с ним ходить. И не против него. В 11 стихе, конечно, у Еремия было столько преследования, столько неприятностей. Он сказал, но со мною Господь, как сильный ратоборец. И на самом деле, это так, что Господь на самом деле с нами, как сильный ратоборец. Поэтому гонители мой споткнутся и не отделяют. Он сказал в 12 стихе, ты, то есть Господь, ты испытываешь праведного и видишь внутренность и сердце. Конечно, у Бога есть такая способность моментально сразу все обо всем знать. Но здесь как-то предполагается, что у него есть какой-то процесс испытания. Ты испытываешь праведного и видишь внутренность и сердце. Это так, как Бог как-то увидеть вот человека и анализировать наше вот мышление, наше размышление, наше сердце, саму внутренность человека. Когда преломление хлеба сделаем, мы вообще 1 Коринфянам 11 глава прочитаем, и там написано, что пусть человек сам себе испытывает. Пусть человек сам себе испытывает. А здесь написано, ты, то есть Господь, ты испытываешь праведного. Значит, что если Бог испытает человеку, и нам придется сам себе испытывать, значит, что нам надо пробовать как-то смотреть на себе от перспективы Божьей, так как Он смотрит над нами. 13 стихе он начинал как-то «Аллилуйя», «Пойте Господу, хвалите Господа, ибо Он спасает душу бедного от руки злодеев». И потом 14 стих «Проклят день, в который я родился». И так далее, и так далее. Мне кажется, что у Еремия, так как у многих людей Божьих, было какое-то психологическое, наверное, ну, я не скажу неадекватность, но какое-то почти болезнь. Что один минут. Ой, пойте Господу, хвалите Господа. Ой, Он такой велик. И потом, проклят день, в который я родился. То есть, тут нестабильность. Мы, наверное, считаем, если у нас есть такие чувства, что это какое-то маловерие. Нет, у Еремии была вера, безусловно. А я заметил тоже, Псалтир, Давид то же самое. Один стих, ну, слава Богу, слава Господу. И потом следующий стих, ну, такой, ну, подобный. Проклят день, по которому я родился. И, наверное, наши духовные опыты, жить как духовный человек посреди вообще неверующих, недуховного мира, понятно, что это очень сложно. На психологическом плане это очень сложно. И мы лишь человек, и наша природа очень слаб. В психологическом плане мы все очень слаб. Мы все считаем, что нет, я как-то сильно, но нет. Итак, получается, что один момент мы сможем быть, как сказать, на духовный кайф, можно сказать. И потом, через даже секунды, проклять день, в который я родился. И это не обязательно грех. Это часть нашего человечества. И даже во время смерти, во время распятия Иисуса, я вижу кое-что похожее. Потому что, когда он сказал: Боже мой, почему ты меня оставил?» Отец не оставил, по-моему, его возлюбленного сына. А у Иисуса был такой страшной депрессии. Это даже более, чем депрессии. Такое вообще уныние, что он, ладно, даже Бог отошел от меня. Хотя он и тоже верил. И так я думаю, что у Иисуса были то же самое, такие опыты. У Давида был, у Еремии был. И тогда, когда мы чувствуем, что да, это у меня тоже, что один день, даже не один день, один минут, один час, мы сможем быть так, ну, близко, ну, к Богу. И потом все как-то исчезается моментально. Думаем, наверное, я не верю. Я вообще, наверное, не верю. Нет, так и не думайте. Не надо так думать. У Еремии был то же самое, такой опыт. Кстати, когда он сказал в 14 стихе: «Проклят день, в который я родился, день, в который родила меня мать моя, да не будет благословен. Проклят человек, который принес весть отцу моему и сказал: у тебя родился сын». Всякие эти стихов он цитирует из книги Иова. Когда у Иова был то же самое опыт, когда он был богат, все моментально потерял, он то же самое сказал. Итак, даже при депрессии, даже при таких страшных моментах, Еремия все равно думал о тех раньше, в библейской истории, это Иов в его случае, которые то же самое чувствовали. И это образец для нас, что в каждом жизненном случае есть кто в библейской истории, у кого был то же самое, в принципе, по сути дела, то же самое вот опыта. И в этом плане человек не один, не одна. Поэтому чтение Библии на самом деле является полезным, потому что вот здесь мы видим людей, у кого были, в принципе, тот же ситуации, где мы находимся. И наше чувство одиночества, что ой, никто не понял бы то, что получилось со мной, то, что случилось в моем жизни. Наверное, это так, что посреди тех, которые живут в, ну, сегодня, наверное, правда. Наверное, у никого не был именно твой опыт. Но читая Библию, мы начинаем понять, что я не такой уникальный. И один корм депрессии, это из-за того, что мы чувствуем, что я как-то уникален, что у меня столько беда, столько специфических беда, которые никто на свете умеет как-то понять. И то чувство одиночества ведет нам вообще в депрессии, что я не могу с тобой говорить, не могу с тобой, даже не стоит вот, даже начинать объяснить то, что случилось со мной в жизни, потому что ты не будешь понять. Это понятно. У нас все есть такие чувства. А, видите, когда у Еремии был такой, ну, черный полос, проклят день, в который я родился. Вот. Он даже цитировал слов Иова. То есть он понял, что я не совсем уникален. Был и тоже какой-то человек, у кого был вот то же самое, по сути дела, опыт. У вас комментарии? Опыты.
Это 9 стих, он о себе говорит, что проклят тот день, да?
Да.
Себя, Еремия.
Да.